Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для рассмотрения сегодняшней темы обратимся к посланию апостола Павла к Колоссянам. И в главе 2 прочитаем стихи с 9 по 13. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». И вы имеете полноту в нем, или завершены в нем, который есть глава всякого начальства и власти, в котором вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением или снятием греховного тела плоти, обрезанием Христовым, «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Возьмем этот текст за наш главный текст. Когда мы в Библии читаем стихи, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно», то имеем дело с Сыном Божиим, который открылся нам в плоти. В отношении этого события следует уточнить. Сын Божий, Господь Иисус, пришел к нам на землю в плоти не для того, чтобы здесь продемонстрировать власть Бога, показать ее, или чтобы Отец предоставил ему свою власть. Нет, не для этого Иисус пришел к нам. Конечно, то, что Иисус делал, находилось в тесной связи с Его сыновством. Когда Иисус очищал прокаженных, то Он это делал как Сын Божий, но и как Сын человеческий. Господь Иисус пришел к нам на землю, и как безгрешный человек Он мог совершать все дела, которые Он делал, совершать по Божьей воле. Читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. В нем, во Христе, обитает таким образом вся полнота Божества телесно. Следовательно, мы имеем дело не с кем-то меньшим, чем с самим Богом. Знаменателен тот факт, что полноту Бога мы находим уже в Бытие, глава 1. Там, где Дух Божий носился над водою, там мы имеем Святого Духа, как первое. А во-вторых, мы читаем, и сказал Бог, где мы познаем Небесного Отца. Сына Божьего Святой Дух не упоминает в процессе творения, потому что Он был еще скрыт. И только тогда, когда исполнилось запланированное Богом время, которое в этот момент еще не могло быть исполнено, тогда Бог открывает Своего Сына. Поэтому только в Новом Завете мы находим сообщение, «Ибо им, то есть Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Послание Колоссянам, глава 1, стихи 16 и 17. «Ибо им, Иисусом, создано все». На основании этого сообщения Слова Божьего мы имеем доказательство, что и Господь Иисус вместе с Отцом участвовал в процессе творения, хотя к тому времени Он в Бытие глава 1 не мог быть упомянутым по той причине, что Он еще не был открыт. Это является всей полнотой Божества, полнотой, которая в книге Бытия, глава 1, предприняла это творение. А теперь поговорим о том, что касается нового творения. Ветхое творение, материальное творение, которое пало в грех, вообще невозможно было больше отремонтировать. Такого пути не существовало и не существует, чтобы отремонтировать то, что в плоти падает в грех. Такой возможности нет даже для Бога. Богу оставался единственный путь – сотворить новое творение, о котором читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Теперь у нас возникает такой вопрос. Когда вообще человек может оказаться во Христе? Чтобы это лучше понять, это выражение следует наоборот сказать. Когда в человеке будет новое творение, тогда он будет во Христе. Но люди не желают это так точно знать, потому что чаще всего люди это знают. Люди охотнее желают понять аспекты, если кто-то находится во Христе. Но это связано с новым творением. Притом, так не бывает, чтобы дети Божии сегодня находились во Христе, а завтра уже не быть во Христе. Такого не бывает. Мы можем грешить. Мы можем грешить, как сумасшедшие. Но то, что касается нашего нового творения, то мы находимся во Христе и останемся во Христе. Если бы это было не так, то в нас не было бы также и нового творения. Подобное высказывание мы имеем в Новом Завете в послании Галатам, глава 6, стих 15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Только новая тварь в нас говорит о том, что мы во Христе». Здесь Святой Дух совершенно точно и однозначно подчеркивает, что только новая тварь что-то значит. Это значит, что все устарело, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 13. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Почему ветшающее и стареющее близко к уничтожению? Почему все это ничто? Потому что оно приходящее. Материя, которая пала в грех или связана с грехом, исчезнет. Новое творение духовно. Об этом Господь Иисус говорит совершенно ясно во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 18. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Следовательно, новое творение в каждом спасенном духовное. Новое творение в детях Божиих абсолютно совершенно, хотя оно представляет собой очень маленькое семя. Оно настолько мелко, что мы не можем его видеть, потому что оно духовное, но оно имеется налицо. Я объясню это на одном примере. Если мы возьмем пшеничное зерно, то в нем мы совершенно ясно распознаем пшеничное зернышко. Но то, что мы не видим, и никто из нас не имеет для этого такой глаз, чтобы видеть то, что заложено в его сердцевине. Когда это пшеничное зернышко мы весной положим в землю, то мы видим, какой стебель с колосом вырастает из этого зернышка. Бог это видит, а мы нет. Если в материи мы это не видим и не можем познать на примере пшеничного зернышка, то насколько меньше сможем мы, находящиеся в плоти, познать духовное зерно? И еще меньше того мы можем познать плод этого семени, который будет находиться в вечности. Все дети Божии имеют сегодня духовный плод, это ясно. Но с этим духовным плодом не стоит вообще начинать, потому что уже при первых пяти аспектах мы опрокинемся. Поэтому оставим все так, как оно есть. Новое творение – это что-то такое, как говорит Библия, это понятие духовное и настолько совершенное, что в нем ничего не недостает, потому что оно возрождено Богом не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Первое послание Петра, глава 1, стих 23. Если пшеничные зерна мы будем хранить в нечистом месте, так что пшеница отсыреет, то до весны, пока дело дойдет до посева, эти зерна могут заплесневеть. До посева пшеничные зерна не хранят в сыром месте. Пшеница может не взойти, и вы завершены в нем, имеете полноту в нем. Все же какое это чудесное предложение! Мы совершенны в том, что Христос вложил в нас в новом творении. Такими совершенными видит нас Бог. Не в плоти мы совершенны, это мы все знаем, и об этом я не говорю. Но совершенно только новое творение, которое Бог породил в нас через свое нетленное семя, как об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Тот факт, что новое творение вообще не может грешить, является причиной того, что новое творение не может отпасть от Бога. Отпасть от Бога мы можем только на основании греха. Но если новое творение не может грешить, как здесь читаем, то оно не может и отпасть от Бога. В нашем главном тексте читаем: «В нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, который есть глава всякого начальства и власти». В порядках здесь на земле мы видим князей. Некоторые из них имеют власть, а некоторые нет. Бывали и великие князья, бывали низкие князья, бывали также короли. Бывали и такие, которые не были ни королями, ни князьями, но имели только власть таковых. В различных местах Библия говорит об этом совершенно ясно. То, что мы имеем здесь на земле, является ничем иным, как то, что находится в небесном порядке. Поэтому Библия так ясно говорит в Новом Завете, что не только у световых ангелов, но даже у отпавших ангелов существует порядок в отношении начальств, властей и мироправителей тьмы века сего, как читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Слово Божие говорит, что они свергнуты со своих престолов. Бог низверг их с небес по причине непослушания Богу». Но Бог является, тем не менее, главой всего. Почему Господь Иисус является главой? Он является также главой отпавших ангелов. Он является также главой безбожных людей. Как Сын Человеческий, Иисус Христос является первенцем во всем, поэтому Он и Божия глава. Ангелов Он сотворил духом уст Своих, как читаем в Псалме 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Поэтому Он является главой над ними даже тогда, если эти отпавшие ангелы больше не находятся в Божьей воле. Это касается мира ангелов и мира людей. На основании высокого положения Иисуса Христа, которое Он занимает, как мы это видим в стихе 9 нашего главного текста, «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, Он является также главой над всеми сотворенными Им существами. Этой главой Он останется». Он останется также главой тех, когда гиена станет активной, чего мы сегодня еще не имеем. В этом отношении Он останется главой. Это положение, которое Господь Иисус в стихе 9 в полноте Божества занимает, останется у Него. Естественно, что в отношении нашего Господа Иисуса будут и изменения. Кем Он не был, тем Он стал первосвященником. Библия говорит о том, что Иисус не был первосвященником, но стал им, как читаем в послании евреям, глава 5, стих 5. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И спасителем Иисус раньше не был, но стал этим спасителем. Перед Голгофой Иисус не был еще спасителем людей, но после смерти на Голгофе Он стал спасителем. Господь Иисус является тем, который строит свое собственное тело. И этого раньше не было, но после Его смерти на Голгофе и излияния Святого Духа Он строит теперь свое духовное тело. Это значит, что на основании строительства Своей Церкви Он занял очень мощную форму, которая правомерна обещана Ему Своим Отцом. В стихе 11 нашего главного текста мы читаем: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». Обрезание существует только там, где имеется грех. При обрезании что-то укорачивается, как символично, так и реально. Обрезание совершается обязательно у фруктовых деревьев. При этом обрезают ненужные ветки и побеги. Заметим себе три выражения, которые применяются при обрезании. Первое – укорачивать или сокращать. Второе – отделять. И третье – удалять или устранять. Обрезание в Ветхом Завете совершалось в плоти. Об этом мы читаем во многих местах Ветхого Завета. Но и в Новом Завете, к примеру, об этом пишет апостол Павел в послании Римлянам, в главе 2, стих 28. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Здесь Павел говорит о событиях в Ветхом Завете. Новозаветно мы имеем другое обрезание – обрезание на сердце. Об этом обрезании Павел говорит в послании Римлянам в главе 2, стих 29. «Но тот иудей, кто внутренно таков, И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Заметим себе, что это обрезание есть обрезание в духе и плоти. Это обрезание больше не касается. Итак, мы приходим от служения в плоти к служению в духе. Но в обрезании, о котором говорится в стихе 11 нашего главного текста, речь идет о другом обрезании. Это обрезание касается нас, людей, не со стороны плоти, а также не со стороны сердца. Это другое обрезание, хотя и обрезание сердца совершается не руками. Это такое обрезание, которое по времени расположено между двумя вышеупомянутыми обрезаниями. Между обрезанием в плоти, Римлянам 2:28, и обрезанием сердца, в послании Римлянам 2:29. Итак, это третье обрезание, которое является нашей сегодняшней темой. По времени расположено между обрезанием в плоти и обрезанием сердца. Выше я сказал, что при обрезании что-то укорачивается, кое-что отделяется и что-то удаляется. Свою связь Бог вложил в обрезание. Обрезание гораздо старше закона. Закон был дан Израилю на Синае, а обрезание было уже Аврааму дано, который никогда не видел Синай, в котором «вы» этим выражением Святой Дух обращается к Колоссянам и обрезаны обрезанием нерукотворенным. Следовательно, это обрезание касается и всех тех, которые спасены. Без этого обрезания никто не может быть спасен. В чем или чем? Как это так? Совлечением, то есть снятием греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Таким образом, мы ближе подходим к нашей цели. Мы видим здесь нашего Господа Иисуса, но мы видим Его здесь не в обрезании в плоти в соответствии с Евангелием от Луки, глава 2, стих 21. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Это было первое обрезание Иисуса по закону в 8-й день его жизни. Но это не то обрезание, о котором мы читаем в нашем главном тексте. В нашем главном тексте это другое обрезание. Это обрезание является для нас примером, является образцом. Подчеркиваю, запомните это. Имел ли Господь Иисус необходимость подвергнуться укорочению? Имел ли Он необходимость быть отделенным или вообще быть удаленным? С уверенностью нет. Но почему Господь Иисус берет на себя это свое обрезание в совлечении, то есть в снятии своей плоти? В этом вопросе Он является для нас примером, для нас, которые по решению и намерению Бога через наше спасение следуем за Господом Иисусом. В совлечении тела плоти мы видим смерть Иисуса. Это есть Его обрезание. Вот теперь мы пришли с вами к цели. Это главное нашей сегодняшней темы. А это означает ничто другое, что и мы со Христом, что касается плоти, должны умереть. В отношении этого вопроса мы должны с вами сегодня немного поразмыслить. Нам следует умереть, поэтому мы приходим теперь к кресту. Почему к кресту? и наш Господь Иисус там умер. Как я могу иметь общение с Его смертью, если я не пойду к тому месту, где Он умер? Следовательно, нам нужно идти ко кресту. Если кто-нибудь желает спастись, то мы не можем его ввести в наследство святых Господа Иисуса. Пожалуйста, оставьте руки прочь от такого дела. Ведите таких людей к кресту, потому что жизнь начинается через Христа в смерти, но не где-то. И везде там, где это Евангелие не проповедуется, то это другое, ложное Евангелие. Мы приходим к кресту. Как мы можем попасть к кресту, как погибшие грешники? И что мы там делаем у креста? Там мы признаем Иисусу наши грехи. Почему именно так? Потому что Христос пришел, чтобы пострадать и умереть за наши грехи. Слово Божие говорит по этому поводу совершенно ясно и однозначно в первом послании Петра, глава 2, стих 24. «Он грехи наши сам нес телом своим на древе, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». К этому следует еще кое-что добавить, чтобы никакие недоразумения не передавали из уст в уста, как это часто бывает среди верующих. На этом мы сегодня закончим, продолжим в следующий раз.